Глава 14. Измена штаба фронта. Глухая осенняя ночь. Пути Островской станции заставлены красными вагонами. В них лошади и казаки, казаки и лошади. Кто сидит уже второй день, кто только что погрузился. На станции санитары, врачи и сестры Проскуровского отряда. Просят, чтобы им разрешено было отправиться с первыми эшелонами, чтобы быть при первом деле. Казаки, кто спит в вагонах, кто стоит у открытых ворот вагона и поет в полголоса свои песни. «Ах да ты подуй, подуй ветер с полуночи, ты развей, развей тоску», слышится откуда-то с дальнего пути. Вдоль пути шмыгают темные личности, но их мало слушают. Большевики не в фаворе у казаков, и агитаторы это чуют. После целого ряда распоряжений относительно остающихся частей штаба Уссурийской дивизии, 1-го Нерчинского полка и 1-й Амурской батареи и длительных разговоров с новым командующим дивизией генерал-майором Хрещетицким, я в 11 часов ночи прибыл на станцию. «Лошади погружены?» – спросил я. «Погружены», – отвечал мне полковник Попов. «Значит, можно ехать?» «Нет». «Но ведь нашему эшелону назначено в 11 часов, а теперь без 2:11. Ни один эшелон еще не отошел». «Как?» «А 9-й полк?» «Стоит на путях. Стоило гнать, сломя голову. Но что же вышло?» «Комендант станции говорит, нет разрешения выпустить эшелоны». Пошел к коменданту. Комендант был сильно растерян и смущен. «Я ничего не понимаю. Получена телеграмма выгружать эшелоны и оставаться в острове», – сказал он. «Кто приказывает?» «Начальник военных сообщений». «Я соединился с Псковым». Полковник Карамышев как будто бы ожидал меня у аппарата. «В чем дело?» «Главкосев приказал выгружать дивизию и оставаться в острове». «Но вы знаете распоряжение главковерха?» «Идти спешно на Петроград». «Знаю». «Ну так чье же приказание мы должны исполнить?» «Не знаю». «Главкосев приказал, я эшелоны не трону, и в Ревель, и в Новгород послано отставить». Начиналась уже серьезная путаница. Надо было выяснить положение. Может быть, справились сами, одни усмирили большевиков. Одно – идти с генералом Корниловым против адвоката Керенского, кумира толпы, и другое – идти с этим кумиром против Ленина, который далеко не всем солдатам нравился. Я послал за автомобилем, сел в него с Поповым и погнал в Псков. Позднюю глухую ночью я приехал в спящий Псков. Тихо и мертво на улицах, все окна темные, нигде ни огонька. Приехал в штаб. На силу дозвонился, вышел заспанный жандарм. В штабе никого. «Хорошо», – подумал я, – «штаб Северного фронта реагирует на беспорядки и переворот в Петрограде». «А может быть, уже все кончено?» – сказал мне Попов. «И напрасно беспокоимся? Теперь бы спать и спать». «Где начальник штаба?» – спросил я у жандарма. «У себя на квартире». «Где он живет?» Жандарм начал объяснять, но я не мог его понять. «Постойте, я оденусь, провожу вас». Полковник Попов пошел на телеграф переговорить с островом. Там напряженно ждали, выгружаться или нет. А я поехал с жандармом к генералу Лукирскому. Парадная лестница заперта. На стуки и звонки никакого ответа, нигде ни огонька. Пошли искать по черной. На силу добились денщика. «Генерал спит, и не приказали будить». С трудом добился от него, чтобы пошел разбудить начальника штаба. Наконец, в столовую, куда я прошел, вышел заспанный Лукирский в шинели, надетой поверх белья. Я доложил ему о том, что имею два взаимно противоречащих приказания и не знаю, как поступить. «Я ничего не знаю», – лениво и устало сказал мне Лукирский. «Как ничего не знаете? Но ведь вы начальник штаба». «Обратитесь к главнокомандующему. Вы его сейчас застанете дома на совете. А я ничего не знаю». Пошел к главнокомандующему. Весь верхний этаж его дома на берегу реки Великой ярко освещен. Кажется, единственное освещенное место в Пскове. С треском отскочил от него автомобиль с какими-то солдатами и помчался вверх по городу. Опять тот же адъютант с громкой еврейской фамилией меня встретил. «Главкосев занят в совете», сказал он на мою просьбу доложить обо мне, «и я не могу его беспокоить». «Я все-таки настаиваю, чтобы вы доложили. Дело не может быть отложено до утра». Адъютант с видимой неохотой открыл дверь из-за которой я слышал чей-то мерный голос. В открытую дверь я увидал длинный стол, накрытый зеленым сукном, и за ним человек 20 солдат и рабочих. В голове стола сидел Черемисов. Он с неудовольствием выслушал адъютанта и что-то сказал ему. «Хорошо», — сказал, возвращаясь, адъютант, — «главкосев вас примет, но только на одну минуту».